эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Привет, это дневное шоу на радио «Крым Реалии». С вами Осман Пашаев.
И Екатерина Некрича.
Что Катю люблю, вот, хорошо знаю.
Осман Пашаев лично для меня это такой человек загадочный. Я его то боюсь, то восхищаюсь им. Вот поэтому каждый эфир – это новое приключение.
Это как життя. Воно вот такие после насоїді и вирує, да? И можно быть на одной хвиле, можно быть на разных хвилях. И гости завжди цікаві, серйозні, але мы намагаємося трошки вот просто с оптимизмом дивитися и жартами навіть в цьому ефірі.
Для меня показатель, что мне лично интересно слушать и наших гостей, и моего соведущего Османа Пашаева. Осман не умеет пользоваться смартфонами, интернетом и компьютером. Слушайте дневное шоу с Османом Пашаевым.
И Катериной Некрече.
Каждый вторник на радио Крым Реалии. Радио Крым Реалии и этот чудесный момент, когда мы с вами, дорогие наши радиослушатели, 105.9 FM в Крыму, вы можете слушать нас круглосуточно на сайте Крым Реалии также, и говорю, это голос Кати Некрече, и наконец-то Осман Пашаев, мы с тобой вдвоем в студии после такого долгого перерыва. Привет!
Привет! А послушать вы нас можете в Крыму в диапазоне 105.9 FM, телефон для мешканцев Криму 8 800 10 06 926 для мешканців материкової України 044 490 31 18.
Так тихо говорит Осман, чтобы вы внимательно прослушали все цифры этого номера телефона, для того, чтобы обязательно позвонили и принимали участие в нашем эфире. И напоминаю, что ваше мнение, ваши вопросы, все это звучит в эфирах радио Крым Реалии, вы можете у нас высказаться всегда в любой момент. Ну и также я буду следить за вашими комментариями. У нас есть видеострим нашего радиошоу в YouTube, вот даже я сразу его включила со звуком, и в Facebook, поэтому ваши вопросы, ваши комментарии также могут попасть в наш эфир. Ну и, наверное, пришло время представить нашу гостью. Это Евгения Горюнова, крымский историк и политолог, и также доцент ТНУ. Здравствуйте, Евгения.
Добрый день.
Приятно вас видеть в нашей студии. Мы будем говорить о том, какой же Крым сегодня, протесты, аресты, голодовки. Собственно, важные темы. Как-то не получается говорить, не знаю, о легких темах, просто о культурных. Этого у нас меньше. Да это логично. Вот, например, сегодня, 26 июня 2018 года, Владимир Балу голодает уже 100 дней. Ему стало хуже. Собственно, Олег Сенцов голодает 44 дня. Какая ситуация с ним? Мы также, вот мы получаем информацию от адвокатов, от близких. И я бы хотела, наверное, сначала первый вопрос, Евгения, вам задать такой, потому что потом мы послушаем еще фрагмент там из сюжетов, да, что говорят, какие комментарии по этим двум политическим заключенным украинским. Как вы думаете, стоит ли голодать Балуху и Сенцову, например, да, потому что вот мы знаем, одна из последних новостей, что также украинский журналист, который находится в заключении в российском, Роман Сученко, вот призвал, например, Сенцова отказаться от голодовки, да, и мы часто читаем вот такие призывы отказаться и прочее. Уже количество дней очень велико, действительно, каждый день опаснее не опаснее. Вот по вашему мнению, как вы думаете, стоило ли идти на такой шаг?
Ну, это безусловно, что это радикально, это, наверное, последний шаг, который мог сделать и Олег Сенцов, и, в общем-то, Владимир Балух в такой ситуации, в которой они оказались. Это протест, безусловно, это максимальный протест, то есть голодовка в стране, которая, режим которой не любит идти на уступки, в данном случае это очень серьезный протест, и понятное дело, что мы не можем сегодня вообще сказать, какая судьба будет, что ожидать и Балуху и Сенцова. Хотя сегодня вот уже глава Совета Европы написал прошение, ну, по крайней мере, да, появилась информация, что он написал прошение Путину о помиловании, чтобы он промиловал Сенцова, по крайней мере. Но мы же прекрасно понимаем, что Владимир Путин – это человек довольно странный. Поэтому говорить о том, что он пойдет, да, на уступки тому же Совету Европы, ну, возможно, и пойдет для того, чтобы хоть как-то там улучшить имидж России в Совете Европы. А возможно, и не пойдет, потому что Путин не привык проигрывать, Путин не привык быть слабым. А это будет слабо, это будет показатель слабости, показатель того, что он пошел на такие уступки. Единственное, чего ожидает Путин от Сенцова, по крайней мере, это прошение о помиловании. Но Сенцов категорически сказал, что он это прошение писать не будет. Поэтому круг опять-таки замыкается. Сенцов отказывается сдаваться. Путин требует, чтобы он сдался. Вот мы на сегодняшний день имеем такую ситуацию. Чем это закончится, к сожалению, мы не знаем. И даже сложно предположить. Очень хотелось бы, чтобы это закончилось все-таки освобождением и Сенцова, и Балуха. Предпосылки к этому есть. Но поскольку российский президент человек непредсказуемый, и здесь фактор его личностный фактор играет кардинальную роль, то что будет, к сожалению, мы не знаем.
Адвокат Дмитрий Динзе, например, считает, что в вопросе освобождения Владимир Путин, президент России, может прислушаться лишь к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. И, по словам Ахтема Чигоза, заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа, Эрдоган уже подтвердил готовность бороться за освобождение голодающих украинцев. Может ли снова повториться вот схема с обменом, где действительно президент Турции как-то договаривается с президентом России об этом?
Ну, учитывая важность Турции как партнера для России, безусловно, возможно, что Путин прислушается к Эрдогану, а если тот выступит с такой инициативой, если тот попросит его в данном случае, ну, по крайней мере, по Сенцову, по Балуху тут сложнее сказать. Но, опять-таки, здесь все зависит от степени и заинтересованности самого Путина в том, что сможет ему предложить Эрдоган. Да, вот какова будет цена обмена, скажем так, то есть что предложит Эрдоган в обмен на Сенцова, потому что мы прекрасно понимаем, что просто так Путин не пойдет ни на какие уступки, и ни о каком благородстве, безусловно, говорить здесь не приходится.
Евгения, вот у Павла Казарина в одном из последних материалов, он мне понравился этот материал, идет речь о том, что Олег Сенцов, который уже стал символом, это этнический русский с Урала, который разрушает миф Путина о принятии русскими русской защиты. И как раз-таки крымские татары, я крымский татарин, я могу сказать, это чужеродный элемент для этого русского мифа. И от крымских татаров избавляться и даже обменивать, это где-то даже выгодно Путину, если есть равноценный обмен, как с его агентами было в Турции, да? Но освобождение Олега Сенцова – это признание этого мифа. И поэтому Олег, возможно, понимая это, он просто идет на свой символический шаг в этом. Это такие сложные вещи, поэтому мне хотелось бы, чтобы вы, как профессионал, об этом порассуждали.
Ну, отчасти, конечно, Павел прав в данном случае, что традиционно крымские русские воспринимались как сторонники России, безусловные сторонники России, но на самом деле ведь это не так. Мы не можем сегодня взять ни социологию, ни какой-то срез и не посмотреть, сколько, да, действительно, крымских русских не поддержало аннексию, хотя я думаю, что процент будет немаленький в данном случае. И то, что Олег Сенцов, будучи представителем русского этноса, русского народа...
Корнями из России.
Корнями из России, да. Ну, вы знаете, сейчас о корнях очень много можно говорить. Не коренной крымчанин.
Мы говорим не о глубоких корнях у кого-то, уровень родителей, да, вот как бы.
Да, в данном случае то, что он действительно из России, и он не принял аннексию, и он не принял русский мир в Крыму, это, конечно, очень серьезный протест. Безусловно, что, кстати, в России вообще об этом стараются и не говорить, не показывать этот момент. Да, Сенцов украинский режиссер, Сенцов там, украинский террорист и так далее и тому подобное. Потому что, конечно, для России это очень невыгодно, потому что оказывается, что вся их вот эта система, она рушится в один прекрасный момент. Поэтому, конечно, они стараются всячески от этого уйти и этот аспект обходить любым образом. Но я, вы знаете, я вообще не сторонница того, чтобы акцентировать внимание именно на национальностях.
Это не наше акцентирование на национальностях. Мы пытаемся найти мотивации, ведь на самом деле вот этот миф российский, они сами эксплуатируют кровно-почвенные вещи, да, и мы из политкорректных соображений не можем не говорить, если мы понимаем, о чем идет речь.
Ну, безусловно, для России это очень важно, хотя на самом деле мы прекрасно понимаем, что в Крыму есть абсолютно, да, там более 100 национальностей, и среди этих 100 национальностей есть абсолютно разные люди, которые выступили против аннексии или поддержали аннексию. Здесь как бы вот эти этнические моменты не столь уже актуальны. Но вы совершенно правы, когда говорится о том, что Россия эксплуатирует эти почвеннические вещи, да, потому что нация не по месту проживания, нация как раз по месту проживания, а не по сознательному выбору. И для России, конечно, очень важно продемонстрировать именно такое полное, да, полное единодушие крымчан, как это было, например, в марте, как они старались это показать. Поэтому, конечно, они стараются это и сегодня же поддерживать эту иллюзию, этот миф. Но этот миф, он все-таки рушится, и не только с помощью Сенцова, и с помощью многих других на самом деле, потому что рушится он, Россия, в общем-то, сама его разрушает своей деятельностью, да, своими политическими шагами, экономическими шагами на территории полуострова. И поэтому безусловно, что протест Сенцова – это протест русского, можно сказать, да, против русского мира. Может быть, это очень пафосно звучит, но на самом деле это так. Против русского мира, который вторгается в дома других людей, которые разрушают, убивают. И, конечно, голодовка Сенцова – это не голодовка одного человека, который вот протестует против того, который требует, чтобы освободили всех политзаключённых, да, которые находятся, а там представители абсолютно разных национальностей, опять-таки. Да. Голодовка Сенцова – это действительно удар по российской системе, по российской политической, по той российской системе самодержавия, которая сейчас выстраивается. И Сенцов старается вот своим этим последним шагом, да, эту систему, ну, насколько это у него получается, по этой системе нанести, конечно, не сокрушительный, но, тем не менее, серьезный удар для того, чтобы показать, что и один в поле войны, и один человек может очень много изменить на самом деле, а ну, просто это дело выбора каждого человека.
А вот говоря о Владимире Балухе, мы все видели несколько дней назад фотографии, и мы поняли, что даже если когда у него была не сухая голодовка, мы видим, в каком он состоянии. Мы, в отличие там, от многих других, вот тут все просто номер на контрастах. Нужно ли России, чтобы человек погиб, и в этом случае не ощущают ли не у Путина, а в его окружении, что это боль, еще один удар по ним, на самом деле невыгодный, ну, просто с гуманистической точки зрения, или я говорю уже ересь, и о гуманизме сейчас вообще не может идти речь? Или о попытке играть в гуманизм даже?
Ну, вот с попыткой играть в гуманизм, конечно, можно постараться, но, опять-таки, вот смотрите, да, был назначен на вчерашний день было назначено заседание суда по поводу условно-досрочного освобождения. Его перенесли еще на несколько дней. О каком гуманизме можно говорить? Нашли там какую-то юридическую закорючку для того, чтобы перенести, и еще, учитывая, что человек уже перешел полностью, да, на полное голодание вообще без употребления пищи, хоть какой бы то ни было, он пьет только воду, получается, что ему еще до 5 июля продлили вот эти мучения и страдания. Ну, в общем-то, вряд ли можно считать это каким-то проявлением гуманизма и со стороны местных, да, вот этих представителей российской Фемиды. Ну, безусловно, что российская местная Фемида, она работает по звоночку, да, по какому-то по контрольному звоночку сверху, ей говорят, что делать в данном случае. Я не думаю, что это были какие-то вот...
Сейчас я веду речь не о том, как это воспримется в Украине, а не дай бог, если случится наихудшее. Угу. Ведь смерть одного человека, политического заключенного, она во всем мире может. Мы знаем эти статьи, материалы, которые можно найти, потому что сидящие люди и в голодовке погибшие люди – это совершенно разное восприятие. Погибших на самом деле не так много в мире. Есть материалы, где собраны все имена, да? И добавить к этому вот еще одно имя – это для России удар же со стороны тех, кто хотел бы закрывать глаза на российские действия в Крыму и на Донбассе, и в Европе, и не только в европейских странах. Зачем это нужно России на международном уровне? Не легче ли избавиться сейчас вот от уже хотя бы двух критических ситуаций?
Мы с вами рассуждаем логически, да, понимая, что в данном случае легче просто вот сейчас решить этот вопрос, и таким образом, возможно, даже каких-то санкций, если не избавиться, но добиться хотя бы какого-то смягчения. Но в России рассуждают по-другому. В России рассуждают, что это сильная страна, что это страна, которую должны слушать, уважать, и поэтому так, как она поступает, это, в общем-то, не обсуждается в данном случае. Поэтому... Для России, для российского руководства, ну, может быть, помилование, конечно, да, может быть, но это просто как жест, вот, в общем-то, такой доброй воли, благородства в кавычках и так далее, и в какой-то вот определенный момент, когда к этому будут сформулированы все предпосылки. О гуманизме рассуждать в России, наверное, не приходится. Каких-то, да, вот в тех раздумьях, о которых вы говорите, что вот можно подумать, что все-таки надо как-то нам просчитать.
То есть даже о политтехнологическом, о таком маркетинговом гуманизме не приходится?
Нет, конечно, политтехнологии могут здесь сыграть свою роль, но не всегда к ним прислушиваются, к политтехнологиям такого уровня. Понимаете, опять-таки, все работает для электората. А электорату ведь что, нужен Сенцов российскому или Балух? Знаете, сколько в Крыму знают о Балухе, о том, что он голодает? Вообще, кто такой Балух? Даже в Крыму, я не говорю, да, в Украине и так далее. Об Олеге Сенцове, посмотрите, вот пост об Олеге Сенцове, сколько набирает комментариев, лайков и так далее. В Украине, в стране, которая 4 года уже ведет войну, которая знает, да, что Россия агрессор, там на государственном уровне все это признано. Что говорить о России? В России, понятное дело, Сенцов – это тема, которая очень популярна среди журналистов, политологов, экспертов, да, тема, которая... о которых сейчас мы очень много говорим на Западе, стараемся, по крайней мере, привлечь международное сообщество. Но российский-то электорат, ведь для него эти люди, ну, практически, ну, Сенцов-террорист. В лучшем случае, что вам скажут, да, на улицах российских городов?
Балахи просто не знают.
Балахи просто не знают. Да, такой Балах, кто вообще, кто такой в Крыму? Там, ну, наверное, тоже чего-то хотел, как и Сенцов, да, вот какой-нибудь фермер из Тольятти вам расскажет о том, что, наверное, тоже хотел что-то там взорвать.
А то, что проводят параллели с Надеждой Савченко, например, да, это постоянно в любом разговоре, когда человек знает о Сенцове или только узнает, да, и вот сразу параллель с Надей Савченко.
Безусловно, да, это тоже момент очень такой технологический, кстати, на самом деле, потому что Савченко, да, вот вся ее история и история сострадания Украины, да, в данном случае к политзаключённой Савченко, сегодня это используется как раз такой такой черный пиар для того, чтобы сказать, смотрите, вот Савченко у вас такая, а чем Сенцова?
Разрушение внутреннего доверия, то есть такое паранойя и подозрение уже по отношению ко всем.
Конечно.
Ко всем.
Так же работать проще всего. То есть, когда люди никому не доверяют, особенно не доверяют в данном случае средствам массовой информации, да, то есть разрушаем их. Не просто доверие, разрушаем их вообще веру во что бы то ни было. Да, доверие и вера все-таки разные люди, разные вещи, простите. То есть, когда разрушается вера во что бы то ни было, то человек становится, да, достаточно... Он старается вообще всего абстрагироваться, уйти куда-то в свой маленький мир и вообще ничем не интересоваться. Вот, собственно говоря, этого-то и добиваются. То есть, от активного гражданского участия, да, ту часть украинцев, которые действительно чувствуют себя активистами, их стараются тоже, в общем-то, разочаровать во всем и вся это, в общем-то, получается, и заставить их отойти в сторону, что очень выгодно России будет для продвижения ее интересов на украинском пространстве.
В нашей студии Евгения Горюнова, и, собственно, вы можете позвонить в эфир к нам 8 800 10 06 926, это номер телефона бесплатно для звоночков из Крыма, и 044 490 31 18 для звонков с материковой Украины. У нас есть звоночки, нет звоночков уже. Ждем вас, и оставайтесь на линии, ждите в самый удобный, подходящий момент, мы вас обязательно включим. Вопрос я смотрю, в Facebook и YouTube нет. Евгения, вероятно, объясняет все очень четко, не противоречиво, но, тем не менее, языковой, например, вопрос, он, как обычно, звучит в комментариях. Да, мы говорим на разных языках, а в день крымско-татарского флага.
Да, сегодня день
крымско-татарского
флага.
Можем говорить и на крымско-татарском.
Вот, да, тяжело совмещать, вот это такая небольшая шизофрения. Действительно, это единственный такой светлый день крымских татар. Он возник уже до оккупации, да, вот то, в чем была потребность у крымских татар, много не трагедии, да, это такого возрождения, и в то же время говорить. Сегодня в Киеве будет феноменально. Более 1000 крымско-татарских флагов совместно с украинским будут выставлены в разных точках только столицы, и тем не менее мы должны говорить сейчас о людях.
Ну и мы ждем ваши звонки, ваши вопросы, комментарии. Я бы хотела также предложить нашей гости и нашим радиослушателям послушать фрагмент телесюжета «Крым Реалии», на которых есть уникальные кадры Олега Сенцова, возможно, до последние его видеокадры до того, как его российские, кто там, полиция, ФСБ, да, взяли в плен фактически. И, собственно, там такой момент, да, это фрагмент сюжета, где также есть официальная точка зрения представителей России, в том числе, да, об Олеге. Вот давайте послушаем и потом вернемся с обсуждением в студию.
Це унікальні кадри. Редакція «Крим Реалії» віднайшла їх у власних архівах. Публікуємо вперше. Це Олег Сенцов у березні 2014 року біля штабу берегової охорони. Військову частину блокують російські військові. Їм допомагають проросійські налаштовані кримчани. По інший бік вулиці збираються ті, хто підтримує Україну. Серед них – Олег. У травні його затримують, тож це останнє його відео на волі.
Суд окупантів не може бути справедливо по определенню. Нічого лічного вже.
Олегу поголили голову. За час голодування він не схуд, отримує підтримувальну терапію, на яку погодився. Це розповіла уповноважений з прав людини в Росії. Тетяна Москалькова запевняє, кожного дня отримує звіти про стан здоров'я Сенцова і навіть фотографії.
Писали, что у него зубы выпали, что там чуть ли не цинга. Это не так, зубы на месте. Он обрит наголо, но выглядит хорошо, получает поддерживающую терапию. Витамины, глюкозу, белки. Собственного согласия получает. То есть у него фактически там как лечебное голодание получается. Ну а так, голодовка, протест – это его законное право.
До Сенцова у Лабитнанги приїжджала український омбудсмен Людмила Денісова, але її без російської колеги не пустили. На початку червня Путін і Порошенко домовилися телефоном, що уповноважені синхронно відвідують заарештованих у Росії та в Україні.
Де зустрілися? З начальником колонії і з начальником управління виконання покарань і Мало-Ненецького округу. Саме він відмовив мені, що я не можу ні за яких обставин
Радио Крым Реали, дневное шоу и в нашей студии Евгения Горюнова. Перед тем, как мы вернемся к обсуждению наших тем, возможно, у наших радиослушателей есть вопросы или комментарии. Ну, помню, номер телефона 8-810-06-926 для звоночков из Крыма. Здравствуйте, вы в эфире. Откуда вы? Ваш вопрос или комментарий?
Алло, добрый день, Харьков Игорь. Вот вы знаете, вот это я слышал эту или видео и слышал эту Денисову. Вы понимаете, у меня просто воротит. То она была в Юлии Тимошенко во фракции, сейчас во фракции Яценюка. А еще вопрос. И знаю прекрасно, что в этой Денисовой есть бизнес в Крыму. Ну как этот человек будет что-то делать? А вопрос конкретный такой, что наши вот эти барыги, порошенки, все, они уже ничего не будут делать. У них бизнеса в России, они же не будут на свое горло наступать. Значит, надо апеллировать к общественности Запада. Там много украинцев в Канаде, много украинцев в Штатах. Вот если бы собрать какие-то демонстрации и надавить на свои правительства, на Трампа и на правительство Канады, может быть, что-то получилось. И
Игорь, хорошо, хорошо, спасибо большое. То есть я скажу так, Людмила Денисова, как только окажется в студии радио Крым Реали, мы, конечно, с ней поговорим о многом. Сейчас, как мы видим по новостям, она активно предпринимает какие-то действия. Но, Евгения, может быть, я так переформулирую вопрос и Игоря коротко. То, что политик приходит на должность омбудсмена, это хорошо или плохо, да, потому что есть какой-то определенный бэкграунд, есть разные политические силы, которые стоят за, какие-то аргументы, контраргументы, да, и прочее. Ну, то есть ваш комментарий, возможно, по госпоже Денисовой.
Вы знаете, наверное, все-таки, конечно, лучший вариант для должности омбудсмена – это юристы, да, это правозащитники, это те люди, которые действительно очень хорошо знают, что такое права человека и как их нужно защищать. Но в Украине такая ситуация, что у нас очень многими вещами занимаются, ну, не совсем профессионалы, да, а люди, которые, а так или иначе, связаны с политикой. Я думаю, что я не могу сказать, да, конечно, какой был основной аргумент при назначении Людмилы Денисовой на пост омбудсмена, но, наверное, один из важных факторов, что она крымчанка. Я думаю, что этот фактор как раз сыграл свою главную роль, потому что как раз защита прав человека, да, именно политзаключенных в данном случае сейчас является ее главной, основной миссией, чем она, собственно говоря, занимается. Успешно или неуспешно, ну, довольно сложно судить, потому что она, в общем-то, два месяца только, да, является омбудсменом, конечно, она предпринимает попытки. Огульно ее обвинять в том, что она ничего не делает или делает не так. Ну, в данном случае нужно, наверное, оказаться на этом месте и попробовать что-то сделать для того, чтобы говорить. А насколько она сможет защитить права украинских политзаключенных, покажет время. Да? Пока, насколько я понимаю, в общем-то, ее поездка в Россию была безуспешная, да, ей не дали ни с кем встретиться. И ну, не только Сенцовым, а и другими политзаключенными. Допустят ли ее в Крым, к тем, кто содержится в Крыму, тоже вопрос. Хотя тут я знаю, что она недавно написала очень жесткий пост по поводу того, что немедленно пустите меня к Балуху, я требую. Но это же все зависит не от нее, не от Украины и не от Трампа тоже в данном случае. Все зависит от мнения российского руководства, которое решит, не решит. То есть вот как карта ляжет в данном случае.
Украинский омбудсмен пытается попасть к политзаключенным, гражданам Украины. Мы, кстати, видели, недавно также было опубликовано адвокатами вот этот момент, что Олег Сенцов гражданин Украины, да, да, что опровергает, собственно, все, что мы слышали последние несколько лет, потому что Россия его считала своим гражданином. А другой омбудсмен Российской Федерации говорит о лечебном голодании. Mm-hmm. Да, интересно, где такое вообще прописывают и пожелает ли она такое лечебное голодание своим близким. У нас есть также телефонные звоночки 8 800 10 06 926. Вы в эфире. Кто вы? Откуда? Если можете сказать, и ваш комментарий или вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире.
Я хотел бы вот поспорить. Спасибо. Это из Крыма звонок, Владимир. Я хотел бы поспорить с вами, Горюнова. Вот вы на чистом русском языке ратуете, значит, за права человека. Вот вам жалко Сенцова, там, Булаха, Чебалаха, 5-го, 10-го. А то, что Украина убила в гражданской войне на Донбассе более 10 тысяч человек, а то, что более миллиона лишились крова и своей родины и уехали от этой войны. Вот это вот, почему вы об этом молчите? Вот где за права человека надо бороться. Спасибо.
Ну, спасибо за ваш звоночек. Мы рады, что вы можете высказать свое мнение в нашем эфире. Евгения Горюнова сейчас вам ответит.
Ну, у нас с вами просто разное понимание того, что происходит на востоке Украины. То есть вы считаете, наслушавшись, я так понимаю, российской пропаганды, российских телеканалов, что это военная, что это гражданская война, конфликт между Киевом и Донецком, или Киевом и Луганском, скажем так, а на самом деле, и уже международное сообщество это потихонечку начинает признавать, это не просто... Конфликт – это на самом деле война, военное действие, которое ведут Россия, российские силы под разными там маркировками на территории восточных регионов Украины. То есть, если мы будем называть вещи такими именами, то вопросы о защите невинно убиенных украинскими вооруженными силами мирных жителей Донбасса совершенно исчезнут. Но, с другой стороны, почему вы не думаете, что нас не волнуют вопросы тех мирных граждан, которые пострадали на востоке Украины? Безусловно, очень даже волнуют. На самом деле, их права тоже нужно защищать. И защищать и на территории Украины, поскольку это те люди, которые получили или не получили статус вынужденных переселенцев. Вынуждены защищать, конечно, на территории вот этих вот образований, да, которые там ДНР, ЛНР и так далее. Но мы этого сделать не можем, потому что у нас туда нет доступа. Более того, я так понимаю, что туда нет доступа вообще ни у кого, ни у каких правозащитных практически сил, ни у каких международных сил для того, чтобы даже мониторить ситуацию и понимать, что там происходит. А там происходят ужасные вещи. И происходят эти ужасные вещи творятся, да, не руками ВСУ, а руками вот всех боевиков, которые сегодня там заправляют. Поэтому об этом нужно говорить.
8-800-10-06-926. У нас есть еще один звоночек. Представьтесь, откуда вы и ваш вопрос или комментарий.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Скажите, вот этого плешивого подонка Медведчука, если на 20 лет посадить, как считаете, его поменяют на Балуха или там на Сенцова?
Отвечайте, Евгений.
Да, вопрос риторический, наверное. Вы знаете, тут проблема в чем? Пока будет судебное правосудие вершиться, то я боюсь, что уже Балуха и Сенцова по... Как это не прискорбно звучит, но цене просто уже невозможно будет обменять. Вот. А что касается тут опять-таки вопросов, да, по Медведчуку, по другим политическим силам Украины, я не сторонница вот таких радикальных мер, всех посадить, всех расстрелять, там, да, как в других вариантах. Все должно быть по закону. То есть, если человек виновен, и вина это доказана, то тогда нужно, соответственно, его отправлять.
Иначе, чем мы будем отличаться от России, если мы тоже будем брать в заложники?
Совершенно верно.
Путь превращения в террористическое государство, он может начаться именно с таких вещей.
Да, это очень простой вариант такой, да, радикальный, вот одним махом все решит, но на самом деле он ничего не решает, только усугубляет ситуацию.
Дорогие наши слушатели, вот новость, обновляю ленту «Крым Реалии». Новости: российский омбудсмен Москалькова прибыла в Киев, да, собственно, это сегодня утром стало известно. Она планирует посетить осужденного за госизмену и дезертирство из украинской армии, аннексированного Россией Крым, да, Максима Одинцова, и также встретиться с членами экипажа крымского судна «Норд». Об этом сообщает пресс-служба Москальковой. Вот, как, не знаю, вариант, просто ли так приехал действительно Москалькова. Возможно, это какой-то шаг для того, чтобы произвести какой-то обмен.
Ну, посмотрите, сначала были договоренности, телефонные договоренности Порошенко и Путина по поводу того, что надо как-то решать вопрос вот с заключенными, да, хотя бы визиты омбудсменов, ну, такие. Первый шаг. Потом Денисова отправилась в Россию. В общем-то, она съездила безрезультатно. Теперь снова после многочисленных переговоров уже между Денисовой и Москальковой, Москалькова приезжает в Киев, на территорию Украины, для того, чтобы посетить вот Одинцова, дезертира, и членов судна «Норд», без посещения Вышинского. То есть Вышинского ей пока посетить не дают. Я думаю, что, скорее всего, здесь связан вопрос именно как раз с посещением Сенцова, Балуха, ну, то есть тех людей, которые действительно нуждаются, да, в встрече с украинским омбудсменом. Поэтому, скорее всего, вопрос Вышинского будет решаться вот именно в контексте, да, допускаем к Вышинскому только в том случае, если вы как-то допустите нас хотя бы к Балуху, я уже не знаю, ну, или в наилучшем варианте это к Сенцову. То есть, безусловно, что здесь идет, вот знаете, такой, маленьким шажочком такой идет процесс обмена вот такими, да, этими посещениями, потому что, конечно, Россия стоит на своем, хотя вот в данном случае вопрос для того, чтобы не пускать омбудсмена, это опять-таки вопрос, да, вот к вашему комментарию по поводу гуманизма. Ну, это уж кажется, ну, совсем элементарный шаг, ну, пропустите уполномоченного по правам человека, пусть посмотрит, да, на заключенного, пусть поговорит с ним, хотя бы там 10 минут дайте каких-то. Даже этой малости Россия не делает.
Это демонстрация чего?
Это демонстрация сил, это демонстрация того, что мы можем все. А что вы нам сделаете? Да, вот как, а вот, вот какая ваша будет в данном случае реакция? И я соглашусь вот с одним из звонивших, что надо поднимать весь мир, да, надо, ну и так поднимается весь мир. Но опять-таки мы же прекрасно понимаем, что ну, нет таких жестких рычагов давления, да, Россия понимает силу, нет таких жестких рычагов давления, которые могут заставить Россию вот в данном случае, да, взять и сразу выпустить всех политзаключенных, или хотя бы одного Сенцова, или хотя бы Балуха. А вот, то есть это должно быть сделано вот как акт милости со стороны России. И только. Вот если Россия сама к этому придет, если Путин сам этого захочет, и Путин это всячески подчеркивает, что никто не может меня ни заставить, ни уговорить, да, ни упросить в данном случае. То есть это вот будет мое решение, если я
даже
так того захочу.
Нельзя, да?
Евгения Горюнова в нашей студии на несколько секунд перевью. Мы сейчас вернемся на 105.9 FM, а наш слушатель на 549 FM. Переключайтесь на